Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в 12-ю годовщину трагедии Буденновска чеченский конфликт напомнил о себе. Приговором Северокавказского окружного суда группе спецназовцев капитана Ульмана все они осуждены к длительным срокам тюремного заключения, однако большинству подследственных удалось скрыться от правосудия. Тему обсуждаем с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец», который у нас находится на прямой телефонной связи из Буденновска. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как вы восприняли сегодняшний приговор Северокавказского окружного суда?
Как я воспринял?
Да.
Я воспринял это как чистую формальность, и, честно говоря, я был удивлен мягкостью приговора по сравнению с тем, что запрашивал прокурор для Ульманова и Войдина Калаганцева. Я считаю, что эти сроки несправедливо высоки, но, тем не менее, я думал, что профессиональные судьи поступят более жестко и дадут лет по 17, 15, 14, вот так вот, соответственно, Ульману, Калаганскому, Воеводину. Они дали 14, 11, 12, по-моему, да?
Да. Вот вы находитесь в Буденновске. Как напоминает о себе сегодня трагедия 12-летней давности?
Трагедия 12-летней давности напоминает о себе детьми, которым сегодня по 12 лет. Я сделал маленькое открытие для себя, что, оказывается, ребенок, которому было в тот день 3-4-5 дней от роду, действительно на полном, ну, с полным основанием и совершенно искренне считает себя только бывшим заложником. То есть вот в этом городе, где живут очень, на самом деле, очень мужественные, терпимые, в отличие, скажем так, от тех, кто живет дальше от горячей точки, да, чем у нас же как, чем дальше от войны, тем больше, тем более нетерпимы люди. В этом городе вот эта память, она живет, и она передается детям. Здесь есть большой храм памяти невинно убиенных. И пусть там немного народу, но этот храм стоит. И, то есть обстановка соответствует глубине трагедии. А дети говорят о том, что это наша беда, мы там тоже были. Чего я от младенца, которому было 3-4 дня от роду, честно говоря, не ожидал.
Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, а в те дни корреспондент в Чечне, помнит о годовщине трагедии Буденновска.
Годовщина Буденновска – это такая незаживающая рана. Даже в группе Ульмана это всего лишь исполнитель. Пусть жестокий исполнитель, пусть преступный исполнитель. Но, в принципе, приказы отдавали офицеры высшего командного состава. Но их фамилии никто не называли. Но, в принципе, очень много подобных случаев, которые случились с группой Ульмана. Преступлений в Чечне очень много, которые требуют расследований. Но пока что у военной прокуратуры и Министерства обороны стоят те люди, которые отдавали эти приказы. Я не думаю, что это возможно.
Напомню, у нас на прямой телефонной связи из Буденновска Вадим Речкалов. Считаете ли вы, что дело Ульмана исчерпано сегодняшним приговором? Или вы думаете, что будут названы виновные из более высокого эшелона командного звена?
Я отвечу так. Я не считаю, что дело Ульмана исчерпано. Дело Ульмана будет биться еще долго и долго, но, скажем так, с формальной точки зрения, да, может быть, и исчерпно. Никаких других виновных названо, я уверен, не будет, потому что как только вы называете виновных выше капитана, это уже превращается не в какую-то уголовщину, не в какую-то частную инициативу жестокого офицера с немецкой фамилией. Это уже превращается в системный сбой. И если один капитан, ну или капитан, или лейтенант, прапорщик, убивший шестерых, там, пятерых человек, это можно расценивать как обычную уголовщину, то когда этих же шестерых человек убивают, в общем-то, в результате совместной комплексной операции, директиву, о которой подписывает командующий объединенной группировкой, это уже, извините, геноцид. И именно по этой причине власть не поднимет повыше капитана. Никаких перспектив в этом смысле я не вижу. Но я вижу другую перспективу. У нас такая страна замечательная, что невозможно добиться правды, даже очевидной правды, ту, которую видели присяжные, невозможно посадить на скамью подсудимых всех и раздать всем по содеянному. Но зато можно прожить достойную жизнь, находясь в федеральном международном розыске. Я думаю, что это так. У меня есть примеры, о которых я, конечно, говорить не буду никогда, но я почему-то в этом совсем не сомневаюсь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Напомню, что на прямой телефонной связи с нами находится Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который сейчас работает в Буденновске. Сегодня в 12-ю годовщину трагедии Буденновска. Чеченский конфликт напомнил себе приговором группе Ульмана. Все они осуждены к длительным сроком тюремного заключения, однако большинству последственных удалось скрыться от правосудия. Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», считает завершившийся процесс показательным.
Я думаю, никакой связи с очередной годовщиной Буденновска нету. Так называемое дело Ульмана, хотя на самом деле мне непонятно, почему называют его делом Ульмана. Это целая группа, и над Ульманом был вышестоящий офицер Перелевский. Но мы знаем, что, например, сотрудники ОМОНа из Ханты-Мансийской области, сотрудник ОМОНа из Санкт-Петербурга, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений против мирных граждан Чеченской Республики, объявлены в розыске прокуратуры Чеченской Республики, скрылись, и, в общем, их никто и не ищет. Совершенно очевидное дело Ульмана в Чеченской Республике, просто получившее очень широкую огласку, и для населения Чеченской Республики оно является, ну, таким показательным делом, которое показывает, способно ли в принципе российское правосудие защитить мирное население Чеченской Республики от незаконного насилия.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Буденновска Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Вспоминаемые трагедии Буденновска 12-летней давности и преступления спецназовца капитана Ульмана. Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала я хочу привести вам маленький пример из античной истории. Во время войны с Ганнибалом, когда жители города Сиракузы, взятого римлянами, обратились с жалобой в римский сенат на полководца Марцелла, он ответил: «Недостойно римского полководца отвечать на обвинительные речи греков, и в своих действиях я оправдываться не намерен. Но посмотрим, виновны ли вы. Вы вступили в союз с нашими врагами, вели против нас войну, и после этого осмеливаетесь утверждать, что пострадали невинно. То, что я сделал по законам войны и по праву победителя. И если вы, господа сенаторы, сейчас отмените и осудите мои распоряжения, не ждите, чтобы впредь другие исполняли их так же старательно. И я хочу спросить, а разве американцам придет в голову судить своих солдат, если они где-нибудь в Ираке или Афганистане расстреляют машину, даже набитую только женщинами и детьми, если она не остановится по приказу?»
Ну, сходна ли вот ситуация с группой капитана Ульмана, вот с описанным нашим радиослушателем, слово Вадима Речкалова?
Вот это как раз подтверждение тому, что я говорил насчет того, что чем дальше человек от войны, тем он более жесток в своих суждениях. Дело ведь не в Дело не в Америке, ну чего нам сравнивать, всякое бывает. У нас своя страна, и у нас своих проблем хватает. Спецназ ГРУ, сотрудники, бойцы спецназа ГРУ, офицеры спецназа ГРУ, которые имеют меньший опыт войны, чем Ульман, не одобряют действия капитана по многим позициям. Ну, они его винят, скажем так, в слишком нетворческом подходе к ситуации, в слишком буквальном исполнении приказов. Потому что спецназовец, он на то и спецназовец, что в принципе он, скажем так, и в оперативном смысле, и в моральном смысле, и во многих других, во всех смыслах он достаточно автономен. Потому что он находится на месте, он находится в экстремальной ситуации, и только он может принять окончательно верное решение. Вот, поэтому никаких параллелей с Ганнибалом, с римлянами я здесь абсолютно не признаю, еще и потому, что...
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Во-первых, это не, как и мое мнение, субъективное мнение, это не судосудилище просто, это первое. Второе, если бы он пропустил эту машину, допустим, на момент такой... И на этой машине ехали боевики. И совершили какую-то диверсию. Он был осужден тогда военным трибуналом. Здесь он поступил в соответствии с боевой обстановкой, в которой он находился. И здесь невозможно было его судить. Не за что судить этих людей. Просто не за что. Это судилище, это позор нашему президенту.
Ну, не совсем так была ситуация, как вы описали. Слово Владимира Чкалова. Напомните вот этот трагический эпизод с участием группы капитана Ульмана.
Да, Владимир, я в эфире.
Да, наш радиослушатель пожалуйста. Сказал, что капитан Ульман действовал в условиях вынужденной обороны, что эти граждане не остановились на приказ остановиться, и тогда их всех убили. По-моему, не совсем все так-то и было.
Это не совсем так, потому что остальные люди были расстреляны после, когда они уже были задержаны, перевязаны и так далее. И капитан... Пан, вы понимаете, в чем дело? Тот же спецназ ГРУ, я думаю, я знаю больше правозащитника Орлова, при всем моем уважении к нему, о том, как действует конкретно не ОМОН, там, не... мы говорим о спецназе ГРУ, это отдельная тема на самом деле, потому что это диверсионная война, которая ведется на Кавказе, а противостоять этому могут только диверсанты полноценно. И вот спецназ ГРУ является этими диверсантами. Вы заметите, когда разбился вертолет под Шатоем, назвали фамилии только трех летчиков. Все 15, все 17 погибших бойцов и офицеров ГРУ даже не были названы. Почему мы ничего не знаем об этом войне? Потому что у нас самые... скажем так, боевые подразделения, в общем-то, засекречены, и мы ничего об этом не знаем. Так вот, очень много примеров аналогичных, вот таких же смертей уже и во время следствия над Ульманом, и после приговора, и сейчас, я думаю, это продолжается. Ульман, в отличие, скажем так, от своих коллег, которые сейчас воюют в Чеченской Республике, он ведь не маскировался, он не скрывался. Он, в общем-то, сделал все это публично, открыто, и именно поэтому, вот показательный процесс, именно поэтому власть имела возможность его осудить. Если бы Ульман поступил в традициях спецназа, я вас уверяю, никакого дела Ульмана бы не было. Если бы все поступили как Ульман, я вас уверяю, дело Ульмана бы затерялось в сотнях подобных дел по убийству мирного населения. Есть еще один момент. Я точно знаю, что высшие, ну, в общем, достаточно высокопоставленные офицеры спецназа обращались в Генштаб со служебными записками там, или как это, с рапортами о том, что в руководство по применению специальных сил, то есть, скажем так, базовый документ спецназа, да, одного пользования, который совершенно секретный, были внесены графы о том, как действовать в условиях вооруженного конфликта на собственной территории. Потому что очень нужна такая инструкция, потому что спецназ, он он инструкции знает свои. И в экстремальной ситуации, может быть, инструкция бы такая.
Сейчас восстановим связь. Руслан Мартагов, чеченский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», считает решение суда половинчатым.
Осуждение Ульмана воспринимается как очень запоздалая справедливость. Естественно, что надо искать тех, кто ему приказывал. Естественно, что надо искать тех, кто создал эту обстановку в Чечне. Но боюсь, что до этого дела не дойдет. Просто нашли стрелочников, показали всему миру, что мы, мол, не то, что американцы там в Абу-Грейбе что-то делают и своих судят, мы тоже такое можем. Но когда вот все это уже свершилось, половинчатое такое вот решение, когда осужденных нету, когда они где-то в бегах, когда их несколько раз суд присяжных освобождал, все это воспринималось как просто издевательство.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое индивидуальное ощущение, мнение, что все объясняется главным образом желанием высшего командования остаться в тени. Смотрите, когда у нас были там народные эти заседатели, да?
Присяжные.
То, простите, да, присяжные. То, ну, можно легко предположить, что там была предварительная обработка для того, чтобы они вынесли именно такой оправдательный приговор, потому что противоположном случае Ульман мог бы заговорить, что тому командованию абсолютно не нужно. Дальше, очевидно, сверху пришла команда провести более-менее какой-то настоящий суд, после чего Ульман исчезает. И знаете, и дай бог, чтобы он был сейчас живой. Спасибо.
Да, вот как вы оцениваете сравнительные приговоры, вынесенные судом присяжных, два оправдательных, и сегодняшний приговор Кавказского окружного суда? Слово Владимиру.
Вы меня спрашиваете, да?
Да-да-да, Вадим, вам слово.
Да, Владимир, дело вот в чем. Дело в том, что я не склонен абсолютно считать, что присяжные это делали по предварительной обработке, да, и по, тем более почему-то приказу, или потому что они испытывают некую такую ксенофобию априори, да, у нас же презумпция невиновности на всех распространяется, в том числе и на присяжных. Давайте не забывать об этом. Вынося вердикт оправдательный. Я читал то же самое, что видели присяжные. Любой здравый человек прочитал то, что читал я, документы, которые совершенно секретные в деле есть, присяжные с ними знакомили, а широкая публика, в общем-то, не имела такой возможности, но я что-то писал в своих статьях, выдержки. Вот. И вы знаете, когда ты эти документы прочитаешь, ты понимаешь, что вердикт присяжных был не Ульман невиновен. Вердикт присяжных был таков. Вина не доказана. То есть слово «вина» присутствовало. Шесть трупов просто так не появляются. Чья вина? Другой вопрос. На скамье подсудимых должно было сидеть больше человек, и тогда бы Ульман получил не 14, а свое. А вот свое он бы отсидел. Сейчас он получил еще и за генералов, и за полковников. Поэтому как расценивать? Вердикт присяжных справедлив. Потому что он подразумевал развитие, он подразумевал доследование и новых подсудимых, удлинение скамьи подсудимых. Вердикт профессиональных судей несправедлив, потому что они закрыли глаза на очевидное. Вот так я расцениваю в сравнении эти два приговора.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Надо как бы не забывать, что приказ-то был этот дан в группе Ульмана, когда в военной обстановке. Я их не оправдываю абсолютно, но, как говорится, вот российский народ, чеченцы, даже российский народ, да, и вот довели людей до обоюдного зверства, что люди убивают друг друга на территории России. И вот с Америкой как бы сравнивать. Америка воюет на территории Афганистана, Ирака, это все понятно. Но еще вот как бы у меня такая вот, значит, реплика. Вот понимаете, вот группа Ульмана, да, они действительно... Они, это преступный приказ, это все понятно. Вот сейчас их как бы осудили. Вот скоро будут выборы, значит, в Думу, президента. Вот возможно, возможно, их амнистируют. Вот у нас страна вообще непредсказуемая, понимаете, вот.
Да, возможен ли такой исход ситуации?
Нет, невозможен, потому что фактор, скажем так, Рамзана Кадырова на этих выборах гораздо сильнее, чем фактор Ульмана, понимаете, да? Вот, и если амнистировать Ульмана на эти выборы, то это скорее дестабилизирует ситуацию, чем как-то ее исправит. Вот мой ответ.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость. У меня в процессе реплики будут два коротеньких вопроса. Первое. Мы живем в светской стране. и суд присяжных, да еще ж дважды, свое слово сказал. Я думаю, там тоже сидели профессиональные судьи. Это первое. Второе. На этой волне тут вот в Конституционном суде начинают тут рассматривать, выдавать ли трупы или не выдавать в Советском государстве. Это второе. Третье. Для чего нужна была такая огромная трагедия русского с чеченских народов, где погибло страшное количество людей, в том числе вот как раз вот таких военных, как Ульман? Не заложил ли против себя Путин бомбу замедленного действия, подставив тем самым вот все вот это сословие, всего это офицерства?
Как военные на Северокавказского округа относятся к сегодняшнему приговору?
Военные Северокавказского округа?
Да.
Я думаю, что спецразведка, то есть спецназ ГРУ, разумеется, она, не знаю, как относится, недовольна она, видимо, приговором. Но дело не в этом. Спецразведка это не только Ульман. Я бы вот что хотел сказать, потому что я же не могу отвечать за всех военных, как они относятся, да? Я бы вот что хотел сказать. Да, безусловно, война на собственной территории не свойственна по задачам для спецназа ГРУ. Но у нас другого, такого же спецназа нет. И если уж у нас идет вооруженный конфликт на собственной территории, нужно не устранять спецназ от этого конфликта, а адаптировать его к войне на собственной территории. И когда, допустим, у американцев или еще у кого-то, или у французов начнется война на собственной территории, вдруг, не дай бог, они будут приезжать к нам и учиться вести эту войну, чтобы под пули военных, конфликтующих сторон, не попадали мирные жители. Это сложная война на собственной территории. И спецназ ГРУ должен не участвовать, потому что на собственной территории против нас воюют также диверсанты. Это не моя мысль, это мысль, в общем, достаточно высокопоставленных офицеров ГРУ. И нужно сделать так, чтобы эта война не задевала мирных жителей. Нужно учиться воевать в новых условиях, а не говорить о том, что спецназ ГРУ не свойственны такие задачи. Время говорит о том, что спецназ ГРУ должен выполнять эти задачи. Нужно приспосабливать этот спецназ к таким задачам. Вот я что думаю.
Спасибо. Напомню, что сегодня 12-я годовщина трагедии Буденновска, и наш гость находится на прямой телефонной связи. Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», позвонил нам из Буденновска. И сегодня же Северокавказский окружной суд приговорил группу капитана Ульмана к длительным срокам тюремного заключения, однако большинству подследственных удалось скрыться от правосудия. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Помощник главы палестинской автономии заявил, что Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство во главе с группировкой «Хамас» и объявил чрезвычайное положение. Мировое сообщество крайне встревожено событиями в секторе Газа, где за последние 9 дней в столкновениях между «Фатх» и «Хамас» убиты более 70 человек. В Петербурге коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об убийстве конголезского студента Ролана Ипосака. Как передает корреспондент «Радио Свобода», присяжные признали виновными всех четверых подсудимых. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11. Аль-Каида в Ираке заявила, что 14 взятых в заложники иракских военнослужащих и полицейских убиты после истечения срока ультиматума, выдвинутого экстремистами правительству страны. Американское космическое агентство сообщило, что неполадки в компьютерной системе на Международной космической станции устранены. Системы воздушного и водоснабжения работают нормально. Закон о ратификации российско-болгарско-греческого соглашения по нефтепроводу «Бургас-Александрополис» подписан президентом России Владимиром Путиным. В окрестностях столицы Боснии, Сараево, при взрыве противопехотной мины один сапер погиб, другой получил ранение. В Тегеране перед зданием британского посольства произошли столкновения более 100 радикальных студентов с полицией. Студенты-исламисты выступили с резкими лозунгами, называя британскими прислужниками иранских деятелей культуры, которые пришли в посольство на прием.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня 12-я годовщина трагедии Будённовска, и сегодня же, по случайному совпадению, Северокавказский окружный суд вынес приговор группе спецназовцев капитана Ульмана. Все они осуждены к длительным срокам тюремного заключения, однако большинству подследственных удалось скрыться от правосудия. У нас на прямой телефонной связи из Будённовска Владимир Чкалов, обозреватель газеты «Московский комсомольск», который освещает процесс по делу Ульмана. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, солидарна с приговором.
Я не очень знаю подробности дела Ульмана, но думаю, что он неспроста исчез в апреле месяце, его несколько месяцев уже якобы не могут найти. Так мне кажется, что это косвенное доказательство того, что он виновен. Сейчас общество прежде всего задерживает этот процесс, и ведь не зря они подают международные суды, выигрывают там процессы. Как можно забыть убийство, как можно забыть издевательство? Такие вещи никогда не забываются.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чего, собственно, стоит решение наших судов присяжных, если дважды решение суда присяжных отменяется, причем не по процессуальным мотивам. Я что-то никак понять не могу. Чушь какая-то получается.
Да, вот сегодня и подследственные тоже отказались, ну, правда, их очень немного осталось, отказались оспаривать этот приговор. Наверное, не смирились уже с неизбежным. Слово Вадиму Речкалову.
Ведь как получается? Как можно прощать убийство, мы слышим, да? Как можно простить убийство капитана? Вот что я слышу. Полковнику, генералу его можно простить, а капитану нельзя. Суд присяжных у нас очень много, очень большое значение имеет. Потому что если бы не суд присяжных, мы бы ничего не знали об этом, об этой войне. Именно на суде присяжных по делу Ульмана были добыты доказательства, именно для них были добыты доказательства, которые потом стали известны широкой публике через прессу. И вот, увидев эти доказательства, мы поняли, мы увидели очень много вот этих скрытых от публики мелочей. И я считаю, что значение суда присяжных в этом деле огромное. А также, что получилось? Власть не смогла победить присяжных, она их просто задвинула. То есть в этом был тоже положительный момент, народ сказал свое слово. Но ведь еще один момент. Ульман совет, Ульман-то не сидит. Это побег несогласных с приговором. И ведь его не могут найти, вот я не согласен со словом Елены, якобы не могут найти. Его реально не могут найти по разным причинам. И это дело показывает суть нашей власти. Вот у нас с виду такая очень жесткая, такая вся гибистская, такая вот брутальная, да? Но только до того момента, пока карательная система работает эффективно только тогда, когда люди готовы подчиняться, быть покаранными. Скажем так, как майор Перелевский, оперативный офицер. Он никуда не убежал, он сидел послушно, ему дали 9 лет. Я считаю, что многовато, могли бы и поощрить, дать 6, потому что он никуда не убежал. Но как только простой человек бросает этой системе вызов и отказывается сидеть несправедливо, отказывается сидеть один, отказывается отвечать один, эта система бессильна получается. Понимаете, да? Она не может найти... Не слышите меня?
Да-да-да-да, говорите.
Да-да. Да. Она не может найти этого капитана, потому что кто его должен искать? Его должны искать рядовые опера. Рядовые опера, которые также прошли через войну. Рядовые опера, которые прекрасно знают, что за подобные действия многих награждали, а Ульмана решили посадить. Они не будут на себя брать вот такую ответственность. Кто-то не заметит, как Ульман будет проходить по улице, кто-то не позвонит, кто-то даже ему и поможет. И в этих условиях народ опять, получается, победил. Потому что власть может сколько угодно выносить приговоров, но те, кого она назвала преступниками, они на свободе, понимаете, да? Это процесс очень сложный, очень длительный, и разрешиться он может только если власть признает свои ошибки. Иначе мы будем постоянно в противостоянии с собственной властью. Ни до чего хорошего это не доведет. Мы будем жить как скотина, мы будем постоянно бороться с властью, вместо того, чтобы вместе с властью строить какую-то новую, свободную, там, достойную жизнь в нашей стране. Вот как я думаю.
Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев, председатель общественного совета при министре юстиции, уверен, что истинные преступники ушли от ответа.
Приговор вынесли тогда, когда Ульман и его сподвижники скрылись. А уж если люди отдавали преступный приказ, а такие люди известны, они, несомненно, должны быть на скамье подсудимых. И такая практика расплевает общество, она разрушает систему правосудия, создает напряжение между Чечней и Россией. А если мы хотим как-то стабилизировать там обстановку, то, конечно же, такие случаи должны быть, несомненно, расследованы и не оставаться безнаказанными.
Слушаю вопрос от Юрия Михайловича, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня бы вопрос следующего порядка. Если можно Владимира Речкалова направить бы в Новосибирск Берскую бригаду, откуда Ульман направлен был в Чечню, и сослуживцев спросить, с каким они радостью или там со остервенением приняли вот решение суда по Ульману и его бригаде, так назовем. Вот этот бы вопрос психологически проверить. Как вот сейчас вот с Новосибирска, значит, вот эта бригада, допустим, приезжает в Чечню, и Тумкаре, как правило, они там занимаются этим вопросом, да? Как вот они с радостью идут в этот бой, как бы, да, за правое дело или там не за правое, я не знаю. Но интересно бы вот психологию вот тех участников вот этих событий, которые продолжаются до сей поры.
На каких условиях Ульман служил в Чечне, слово Вадиму Речкалову?
Я готов ответить на вопрос радиослушателя. У него немножко неверная информация. Бригада не Бердская, бригада из Бурятии, из ОНД, из Серебряного Бора. Вот. Я был в этой бригаде, я разговаривал со служивцами, и я вам скажу, что их... Да, у кого-то изменили, у кого-то этот приговор, этот процесс деморализовал, кого-то нет. Но это как обычно в любой бригаде, в любом подразделении, в любом обществе. Но в принципе нельзя так говорить, что после приговора Ульману, да, разведчики перестанут воевать вообще, потому что они будут бояться, что их посадят. Нет, это, скажем так, очень поверхностная точка зрения, потому что спецназ – это действительно элита. Там масса очень образованных и по-настоящему умных, разносторонне развитых людей. Проблема Ульмана, по-моему, как раз в том, что он проявил вот некую ограниченность в своих решениях, подчинившись безропотно, как сказать, совершенно вот буквально подчинившись приказу. Поэтому, если говорить на вопрос радиослушателей, я скажу так. Был, разговаривал, бригада не бердская, а бурятская. И однозначно ответить на ваш вопрос невозможно. Каждый офицер этой бригады воспринимает наказание Ульмана по-своему. И под одну гребенку... Элиту под одну гребенку никогда не получается,
ну, причесать.
Да, причесать, да.
Слушаем вопрос от Валерия из Санкт-Петербурга.
Владимир Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Благодарю вас за вот возможность высказаться. Знаете, очень тяжело слушать передачи, когда такие люди, как Барзаписы из Москвы, вот Речкалов из Московского комсомольца комментируют то, что произошло. Я не защищаю Ульмана и прочее. Очень обидно, что комментирует это журналист, а не генерал Шаманов, не Трошев генерал, понимаете, не Пуликовский.
Мы готовы бы им предоставить слово. Слово Вадиму Речкалову, удавалось вам поговорить со столь высокопоставленными военными?
Да, удавалось. В общем-то, мнение высокопоставленных военных, если мы говорим о боевых офицерах, да, оно в принципе не сильно отличается от мнения процесса, ну, так скажем, уровня капитана или майора, коллег Ульмана. Повторяю, оно всегда разное. Кто-то говорит, что он категорически не должен был это делать, а принимать решение сам, вплоть до того, что связать их колючей проволокой и оставить, не замерзнуть. Кто-нибудь подберет, живо останется. Обманывает как-то и так далее. Кто-то говорит о том, что он выполнял боевой приказ, и судить его за это нельзя. Я повторяю, у нас какое-то вот карменное отношение, что берем какой-то сектор армии, допустим, там, свой армии, высокопоставленных офицеров, боевых офицеров, штабных офицеров, и думаем, что они будут думать одинаково. Дело Ульмана очень сложное и в психологическом плане, и в морально-этическом, и в юридическом. И у всех офицеров уважаемых, а они умные люди, у каждого свое мнение. И я категорически против вот таких общих вопросов. А то, что касается меня, я с Эдуардом очень долго разговаривал. Я разговаривал очень долго с его коллегами. Я разбирал эту операцию. И то, что я знаю, это я не из головы своей взял на самом деле. Я анализировал то, что мне говорили люди, которые в этом разбираются. И я смиренно пытаюсь проанализировать эту ситуацию, закрытую для большинства и читателей, и слушателей, потому что спецназ ГРУ, он закрытый, и хоть дать хоть какое-то осмысление. Сейчас нужно осмысление этого, а не просто политические заявления, типа Ульман герой и Ульман негодяй. Ульмана нет, и никто его не может найти. Давайте думайте не о том, кто такой Ульман, а о том, кто мы такие вообще. Почему мы считаем этих чеченцев врагами? Когда спецназ, который воюет в Чечне, почему-то их врагами не считает. Ну, во всяком случае, не так оголтело, как мы, которые сидим в Москве. Не нравятся мне вопросы общие. Извините. Я думаю, что надо быть больше уважать нашу разведку. Извините.
Один из упомянутых чеченцев, Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, сожалеет о запоздалом возмездии.
Как говорят, уже накипело, уже перегорело. Конечно, какое-то удовлетворение будет, какой-то элемент справедливости восторжествовал, но не строгие. Убитые фактически ушли от ответственности, то ли их скрыли сообщники, то ли они действительно сами куда-то скрылись. Один только там, вроде по службе. Тем не менее, уже сколько лет идет, там убийц оправдывали один раз, второй раз, Судоновском или какими-то другими событиями. В общем-то, это было, конечно, очень некрасивое зрелище.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
До вопроса хочу напомнить, что у капитана Ульмана были знаменитые предшественники. Это наш дорогой Иосиф Виссарионович. И хочу напомнить о деревне Хайбах, уничтоженной полностью, живыми спалили. Вы, наверное, знаете, а слушатели не все знают. Живыми спалили всего более 200 человек. Старшему было 92 года, младший родился там, в этом Алине. И по сравнению с ними, конечно, Ульман чуть ли не святой. А вопрос вот какой к корреспонденту. Уважаемый корреспондент, по-человечески мне интересно, вспоминают ли чеченцы о том, что одними из первых жертв в этой войне чеченской от наших солдат были женщины, назначенные в прошлом после института работать. Алло.
Но мы не раз говорили о трагедии чеченского народа, вспоминаем всегда депортацию, это трагедию села. А вот об отношении самих чеченцев к этому суду скажет Вадим Речкалов.
У чеченцев есть очень четко прописанная в головах норма. Тот, кто нажимает на спусковой крючок, безусловно, виноват. Чеченцы не смирятся никогда с тем, не примут, допустим, мою позицию о том, что Ульман здесь, ну, скажем так, не главный виновный. А может и примут, неважно. Но в любом случае, с пониманием они к нему относиться не собираются. Я их понимаю и уважаю, но их мнение, но вот было сказано, что у Ульмана были предшественники Сталин, да? Так вот, в том-то и дело. Не по рангу капитану и генералиссимусу. Если бы за преступление, орудием в котором выступал Ульман, ответил бы кто-то уровня Сталина или хотя бы уровня командующего там фронтом, округом, объединенной группировкой войск сил на Северном Кавказе, тогда бы это было корректное сравнение. А то у нас Ульман и за Сталина теперь, и за Ленина, и за всех, и за всех. Он только капитан. И вот Руслан Игранович сказал о том, что возмездие запоздало. Почему никто не хочет подняться на ступеньку, на две, на три наверх и наказать всех? Есть же документы открытые, пожалуйста, они уже опубликованы, и мной в том числе были опубликованы, по которым видно, как эта цепочка работала. Почему вот такое категорическое нежелание подниматься наверх? Ведь в этом шанс поменять что-то. А Ульмана посадить очень просто, если бы он, конечно, смирился с этим. Посадить и забыть. И как будто бы он все придумал и сделал сам. И как будто не было никаких приказов. И как будто Ульман не спецразведка, а какой-то там непонятный пьяный, я не знаю, на тот стрелок, который поехал за водкой. Ну не за водкой поехал, он действовал в условиях совместной комплексной операции. Может быть, что-то было не так в этой операции? Кто назначал операцию посреди мирного села с участием спецназа ГРУ? Вот мой ответ. А трагедия Хайбаха, трагедия чеченских и русских, давайте не будем разделять, в конце концов, что у нас русские, чеченцы, это все россияне действительно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. После расстрела демонстрации в Вильнюсе, советской армии, да, и после избиения саперными лопатками в Тбилиси, Ельцин заявил, что никогда больше российской армии не будет применяться против мирного населения, да. Вот, если считать, что Чечня это часть России. Вот. У меня вопрос, на каком, собственно, основании там армия используется против собственного народа?
Ну, это вы поняли вопрос о причинах вообще второй чеченской кампании. Можно ли, кстати, считать ее завершенной? Вот, Вадим, вы находитесь в Северокавказском регионе, в зоне недавнего конфликта.
Вторую чеченскую, да, можно считать завершенной, безусловно. Безусловно. Но у нас проблема в чем? Мы все время ставим какие-то очень такие слабенькие ставки. Мы ставим все время на одного человека. То на отца, то на сына. Понимаете? Что случится, если, не дай бог, с Рамзаном что-то случится? Да бог его знает, что произойдет и как повернется ситуация на Кавказе. Поэтому я обеими руками готов голосовать за то, что вторая чеченская кампания завершена. И завершена, скажем так, у меня был хороший товарищ Муса Гадима Гамадов. Он погиб в автокатастрофе в Чечне. Хотя мог погибнуть 20, 30, 100 раз в бою. Я недавно перечитал его интервью, которое я с ним же и делал, и вдруг понял, что у него во многом сходные позиции с нелюбимым мной, простите меня, Рамзан Ахмадович, Рамзаном Кадыровым. Но тут разница только в том, что Муса был образованнейшим, тонким, деликатным, добрым и при этом очень профессиональным военным человеком. А Рамзан не тот уровень личности. Вот в чем проблема. Вроде цели те же, уровень личности не тот, и все идет наперекосяк. А когда уровень личности не тот, и когда на эту личность поставили на все, я не исключаю развитие ситуации через 5, через 7 лет нежелательного развития с кровью и очередным конфликтом. Дай бог, чтобы этого не было. Но, на мой взгляд, сегодня ситуация пока еще надо следить за ней, пока еще нужно о ней беспокоиться и успокаиваться и делать все, чтобы этого не повторилось, потому что кому погибать-то? Детям нашим.
Бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, в целом признает вынесенный сегодня вердикт.
Суд есть суд. Решение суда есть решение суда.
Суд состоялся правовой по делу капитана Ульмана. В Чечне это воспринимается как торжество справедливости, как правовой суд. И хотя из тех, кто должен был быть на скамье подсудимых, присутствовал только один человек, а остальных найти не могут, тем не менее, такое ощущение в чеченском обществе есть. Одно могу сказать. Это все последствия того, что называется необъявленной чеченской войной. По одной пословице: чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте, уважаемый журналист, согласитесь вы со мной или нет? Вообще зачем была хоть первая, хоть вторая чеченская война? И если мы не выстроим систему координат, если это война, то легер ком легер, на войне как на войне. А если это не война, тогда зачем туда был послан Ульман? То есть нужно разобраться, поставить акценты и понять, зачем была первая война. Если это была ошибочная, то надо судить тех, кто начал эту войну. А если это была не ошибочная, тогда зачем же тогда, и была это контртеррористическая операция, зачем же тогда судить людей, которые боролись с террористами? Ничто же не знает, это террорист или нет.
Ну, доказано судом, что это не были террористы. На чем строил свои доводы защиты Ульмана? Как защищал, вот адвокаты защищали группу Ульмана, на каких фактах? Слово Вадима Речкалова.
Адвокаты защищали Ульмана, насколько мне известно, упор защиты был сделан на том, что вся операция прослеживалась, вот цепочка приказов, да, прослеживалась, и по поведению Ульмана и его группы была совершенно четкая картина, что он действовал не по своей воле. То есть он действовал самоубийственно, а человек в здравом уме, трезвой памяти, трезвый абсолютно, в принципе, вообще, не укуренный, да, он не может так действовать по своей воле. И защита, в общем-то, четко показывала, кто еще должен сидеть на скамье подсудимых, но к этим доводам суд был абсолютно глух, то есть на редкость глух, намеренно глух, я считаю. Судить надо судей, судить надо прокуроров, которые, в общем-то, обманули правосудие. И судить надо представителей правосудия, которые тоже его обманули. Это видно по приговору. Это не приговор, это детский лепет на лужайке. Просто грубо составленная какая-то бумага, без учета абсолютно каких вещей. Вот. Понимаете, ну невозможно рассуждать на эту тему по 10 раз, потому что пока наши эксперты, вот, которых я слушал, пока наши судьи не обратят, не отвяжутся от Ульмана и не обратят внимания на тех, кто все это организовал и руководил непосредственно, да, никакого прогресса не будет. Я в сотый раз повторяю, я считаю, что Ульман должен сидеть в тюрьме именно потому, что он не выполнил тот приказ, который не должен был выполнять. Более того, он выполнил его так, что еще и двух своих бойцов, Калаганского и Воеводина, подставил под уголовное наказание. Но срок должен быть таким, какого Ульман заслуживает. Ульман должен сидеть вместе с Золотаревым, с Плотниковым и, может быть, даже с Мартинским, который подписывал директиву на эту операцию. И вот тогда будут сидеть все. Пусть суд и определит меру всех ответственности каждого. После этого я и Эдуарду об этом говорил, и Эдуард со мной соглашался. Но нету этого, нету. Все на капитане, все на нем. И люди как-то вот говорят, вот правосудие восторжествовало. Да где оно восторжествовало? Плотников, он где? Ну, один факт. Руководить совместной комплексной операцией с участием пехоты, артиллерии, спецназа ГРУ поставили человека, который был до этого, без недели в Чечне, недели или две, в буквальном смысле слова. А до этого командовал, был замом ППВО, у командующего воздушно-десантных войск. Он живого солдата не видел. Он только локаторы видел. Как можно ставить такого человека, руководить среди мирных жителей такой сложной операцией? Это уже должностное преступление. Это преступная халатность. Давайте поставим повара какого-нибудь, а потом будем удивляться, что у нас спецназ убивает по приказу не тех жителей. Понимаете, да? А у нас совсем виноват капитан. Вот нашли приличное звание капитан. самое народное звание капитан. Приехал, у нас тоже был капитан или кто. Вот. В общем, вот моя эта позиция ясна, она, в общем-то, по-моему, во многом совпадает с позицией защиты. И на самом деле никто ее почему-то не слышит, кроме присяжных, эксперты не слышат. И думают, и радуются, что правосудие восторжествовало.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вначале небольшая реплика, если можно.
Пожалуйста.
Группа Ульмана, лично я считаю, не только я, и мои земляки считают, это такие же террористы, как Шамиль Басаев и им подобные. Почему? Потому что мы своими глазами, мы были в Чечне во время военных действий, первую, вторую чеченскую войну. Скажу вам честно, своими глазами видели все преступления, которые происходили на территории Чечни. И в связи с этим хочу задать вопрос. Неужели вам еще известны все факты этих преступлений, с чем группой Ульман и другими офицерами?
Да, вот в заключение сегодня, в 12-ю годовщину трагедии Буденновска, взывает ли память невинных жертв об отмщении?
Повторите вопрос, пожалуйста.
Ну, требует ли расследование все факты, подобные делу капитана Ульмана?
Разумеется, требует. Да, надо расследовать. Надо расследовать. Но у нас прокуратура-то не способна расследовать факты. Вот все. Потому что как только эти факты скрыты более-менее, да, как только преступник подсудимый, подозреваемый, да, как только человек, который что-то совершил, не идет сам в прокуратуру и фактически не сдается с повинной, прокуратура бессильна. Кто будет расследовать? Главная районная прокуратура с ее бездарным абсолютно вот обвинением против Ульмана. Нет у нас людей, которые способны навести порядок в Чечне правовыми методами.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Владимир Чкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Он находится в Буденновске. Сегодня в 12-ю годовщину трагедии. По совпадению, сегодня Северо-Кавказский окружной суд вынес приговор группе капитана Ульмана. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.